Выслушав Штирлица, он спросил.
— Ваша версия?
— Как вам сказать? Более всего меня, как ни странно, потряс Шибл. — Почему и он с Ригельтом? Каков смысл? Ведь он англичанин. Резон. Вы можете объяснить?
— Не могу.
— Занятно, нет?
— В высшей мере. Ригельта описать сможете?
— Да я его нарисовал. — Вам же приглянулась моя живопись у Клаудии? — Вот, держите.
Роман глянул на кусок картона. Портрет был выполнен в цвете.
— Тут и краски продают в этой дыре.
— Нет, их привозит из Лимы мой квартиродатель Дон Бенитес. — Паспорт сможете достать?
— Смогу. Но он будет засвечен, вас с ним щелкнут на любой границе. Видимо, когда я попрошу об этом, мне дадут именно такой паспорт. Впрочем, можно рискнуть. Я вам отдам свой на сливочном масле, а себе возьму тот, который приготовят в здешней резидентуре. Букву «Р» легко исправите на «Б», «О» на «А». Мистер Бауман весьма далеко от Роумана. Ничего, пострадаете с неблагозвучной фамилией Бауман. Главное, будет надежно.
Роуман глянул в зеркальце. Дорога была совершенно пустынной.
— Направо, — сказал Штирлиц. — А потом резко налево и вниз к набережной.
— Хорошо.
— Так вам эта морда, — Штирлиц кивнул на портрет Ригельта, — не встречалась?
— По-моему, нет. — Погодите, когда остановимся, я разгляжу получше. Долго до места?
— С милю. — Вы говорили, Спарк работал в Лиссабоне. Он его не может знать?
— Спросим, — ответил Роуман и с трудом сдержался, чтобы не сказать вслух то, что он сейчас думал про Майкера. — На сукин сын, а? Но как работает стервец? Прямо по бульдожье. Только зачем я ему? Чем интересен? Ставить за мной хвост, тратить уйму денег на перелеты — это же надо пробить через финансовое управление. Огромный трат. На это редко идут наши скупердяи. Зачем все это?
— Хорошо бы поскорее, — сказал Штирлиц. — Тут налево, видите, соломенные крыши — это и есть пескадор. Встаньте за забором, сверху машину не будет видно.
— Ладно, валяйте, слушаю вас.
Ригельт был адъютантом штандартенфюрера Скорцени. Вот в чем дело.
— Человек со шрамом?
— Да.
— С какого года?
— Думаю, с 42-го. — Хотя вопрос ваш застал меня врасплох, говоря откровенно. — Почему вас интересует год?
— Потому что Скорцени принимал участие в расстреле полковника Штауфенберга и других генералов, участвовавших в покушении на Гитлера. Их убили за 15 минут перед тем, как приехал Геббельс. Он должен был лично допросить их, пока в Берлин летел Гиммлер. Кому-то было важно убрать заговорщиков до беседы с Геббельсом. Кому? Нас это интересует по сию пору. Мы до сих пор ищем следы. Значит, если в 44-м Ригельт был со Скорцени, у нас в архивах есть на него материалы.
Это интересно, Пол. На этом его можно сломать. А если мы его сломим на этом, прижав архивными документами, он отдаст нам имя того человека, который сказал ему, что вы посадили меня на испанский самолет, успел зарезервировать ему место на тот же рейс, сделать визу, снабдить деньгами и снотворным. Бутылка была закупорена на фабрике. Значит, у них есть склад такого рода приспособлений. А если он назовет нам имя этого могущественного, судя по всему, человека, тогда дело прояснится, мы поймем, кто есть кто.
— Мы поймем, — усмехнулся Роман и затормозил. — Пошли есть рыбу, доктор. Кто это мы? Обручение секретных служб Америки и России.
— В борьбе против нацистской цепи, — улыбнулся Штирлиц. — Почему бы и нет?
— Ведь мы союзники, а не враги. Если, впрочем, согласиться с версией, что я действительно представляю русскую секретную службу.
— Жареную рыбу будете или вареную?
— Да ничего я не буду, — поморщился Роман. — Я буду пить минеральную воду.
— Здесь это очень дорого. Лучше закажите сок. Очень легкий, зеленоватый, освежает. Ну и, конечно, нас не может не интересовать этот лондонский журналист Мигель. Кто дал ему материалы на Стиглиса или Бользена? Это уж как угодно. Кто? Смысл? Интересно, нет? Там тоже потянется цепь. И она приведет к тому, кто дергает веревочки, сообщая нужные телодвижения куклам.
Послушайте, сев за столик, стоявший почти у самого берега, спросил Роуман. А как вы оцените то, что Гаузнера шлепнули в моем доме? Это по правилам? Или так Гиммлер не действовал, слишком уж рискованно?
Вы можете рассказать мне, желательно по минутам, все, что там происходило?
Роман достал пачку неизменных Lucky Strike, заказал подошедшему официанту
Спит на ходу. Неудивительно, что живут в нищете. Поворачиваться надо, а не мух считать. Тогда нищих не будет.
Стакан сока и кофе. Штирлиц попросил себе чашку мате и взглядом спросил у Романа разрешение взять его сигарету. Тот кивнул и начал неторопливо, подолгу обдумывая каждое слово, вспоминать все, что случилось в Мадриде.
— Это очень странное дело, — сказал Штирлиц, выслушав рассказ Романа. По почерку похоже на стиль Шуленберга. Мой шеф любил внешние эффекты, полагал, что это сокрушающе действует на вербуемого. А шлепать Гаузнера в вашем доме шлепать лишь для того, чтобы получить у вас бумажку. Да еще при этом открыто выражать вам сочувствие. Черт его знает, это дело нужно очень тщательно обмозговать. Подробности, Пол, мне нужны подробности. Самые незначительные, пустые. Фасон, туфель, Пепе. Его манера прикуривать, расцветка галстука, стрижка, запах духов. Мне казалось, что от него разило козлом, — усмехнулся Роман. Только после того, как он ушел, я понял, что это от меня самого разило потом. Я очень потею, когда пугаюсь чего-то.
— Он не играл и не играет, — подумал Штирлиц. — Так может говорить только искренний человек. Если все же он играет со мной, то есть против меня, можно считать, что я уже проиграл партию. Он значительно сильнее. — Что касается запахов, — усмехнулся Штирлиц, — то надо обращаться к штурмбанфюреру СС фон Голлесов. Он различал нюансы, мог сказать, из каких трав нагнали мед, из каких угодий — горы или равнина, Альпы или, наоборот, Тюрингия. Все шинели различал по номерам и составлял психологический портрет женщины, которая интересовала Шелленберга по ароматам, какие хранил ее бельевой шкаф. Довольно любопытно, нет?
Следы надо искать в Мюнхене, — хмуро заметил Роуман.
Почему именно в Мюнхене?
У нас в Америке пока еще привлекают к суду за клевету и диффамацию. Надо быть очень осторожным с обвинением кого-либо в чем-то. Объясню позже.
Кого намерены обвинить?
Я же сказал, объясню позже. Когда и если соберу достаточно документов, которые можно квалифицировать как улики. Неопровержимые улики. Этот Пепе, понимаете, Крис, миссис Роуман, сказала, что глаза его были полны сострадания, когда он наблюдал за тем, как ее мучил какой-то немец. Неизвестный мне немец. Как он задавал ей гнусные вопросы, упивался ожиданием ответа. Женщина чувствует острее нас, миссис Роуман особенно. — Вам приятно называть жену именно миссис Роуман? — спросил Штирлиц. — Или так надо?
— Не знаю. Она как спасательный круг в шторме. Мне приятно сознавать, что она и я одно целое. А вообще, не суйте свой нос не в свое дело. Спрашиваю, отвечайте, и все, ясно?
— Я теперь стал сильный, Пол. Выздоровел. Врежу в ухо, только пятки засверкают.
— Это как? — усмехнулся Роман.
— Очень просто. Опрокинетесь на спину, а каблуки ваших туфель, скрывающие розовые пятки, на какой-то миг окажутся у меня перед глазами.
Когда противник повержен, в глазах высверкивает от радости.
— Ответ понятен, нет?
— Вполне. Но ваше смешное выражение напоминает перевод поговорки, чьей только.
— Как от чьей? — удивился Штирлиц.
Конечно, русской.
Ладно, давайте дальше про Пепе и миссис Роуман.
Черт с вами, называйте мою жену Крис. Мне вообще-то неприятно, когда ее так называет кто бы то ни был, кроме меня.
Разъяснением удовлетворен, улыбнулся Штирлиц.
Так вот, доктор, у меня создалось впечатление, что этот самый Пепе прилетел из Штатов. У него есть акцент, едва угадываемый акцент. Но я убежден, что это отнюдь не ваш немецкий. И не испанский.
Итальянский?
К этому я и веду.
Мафия?
А почему бы и нет?
Ваша служба использует мафию?
Нет, — ответил Роман, задумавшись на мгновение, поправил сам себя. Скажем лучше так, что мне это неизвестно.
Шелленберг считал, что ваши люди из ОСС контактировали с мафией в Сицилии. В 43-м, нет?
Этого не может быть. У нас была информация, что ряд мафиози был завязан на Муссолини. Мы бы не стали иметь с ними дело, это против правил.
Штирлиц внимательно посмотрел на Романа, потом рассмеялся. — Вы мучительно боретесь с самим собой, верить мне или нет, Пол. Вы ответили как дилетант по поводу правил. Что, использование Гаузнера — это по правилам? Или этого самого таинственного генерала Верена,
— Ладно, у вас будет время еще раз подумать о моих словах. Лицо Пепе никогда и нигде вам не встречалось, убеждены?
— Убежден.
— Крис описывала вам того мерзавца, который с ней работал в его присутствии?
— Садист.
— Они все садисты. Они считали себя рыцарями национал-социализма, которым надо переступать через самих себя, через сентиментальность и сострадание во имя Третьего Рейха. Это был очень сложный комплекс, Пол. Они плакали над больным котенком, которого замечали в развалинах после бомбежек, и спокойно наблюдали за тем, как на снегу замерзал лауреат Нобелевской премии фон Осетский. Ведь он посмел выступить вместе с Тельманом против нации. Чего же его жалеть? Сорняк? Необходимо выполоть. Жестоко, конечно, но ведь это делается во имя здоровья нации. Вот такая штука, Пол.
Она не могла мне описать его, доктор. Я не смел просить ее. Вы, надеюсь, понимаете состояние женщины?
Я понимаю. Можете достать фотографии людей из центрального штаба гестапо?
Думаю, да.
Это замечательно. Можете достать фотографии людей НСДАП, работавших в Австрии до Аншлюса?
Их же были сотни тысяч.
Значительно меньше. Меня интересуют люди гестапо и СС типа Скорцени и его группы, Кальтенбруннера и его окружения, Эйхмана и его приближенных. Кальтенбруннера повесили, Эйхман скрылся. Скорцени получает на завтрак поридж со сливками в вашем лагере. Судом не пахнет. Австрийские нации были совершенно особыми. Они были вхожи в рейхсканцелярию. Фюрер был неравнодушен к австрийцам. Как-никак своя кровь.
Вы хотите, чтобы я показал Кристи все фотографии и попросил ее опознать этого мерзавца?
А если вы сможете найти какие-то материалы по поводу мафии? Если информация Шелленберга не была липой, если Донован и Даллес действительно пытались использовать синдикат в своих целях? В общем-то, не сердитесь, Пол, это по правилам. По их правилам. Тогда мы сможем выйти на Пепе.
Но если это случится, хотя, ясное дело, все это чертовски трудно, тогда, значит, существует государство в государстве, доктор. Вы хотите в этом убедиться?
Лучше бы этого не было, Пол.
Я тоже так считаю.
Может, тогда и не искать?
Не провоцируйте меня. Сверкнут ваши ноги.
Пятки, — поправил Штирлиц. Если уж цитируете, то делайте это грамотно. Сидят два человека разных национальностей на берегу мутной реки и говорят об ужасах.
Ваша настоящая фамилия, доктор, как звучит?
Красиво.
Я хочу конкретики.
Перестаньте, Пол. Вы прекрасно обо всем догадывались, только поэтому и решились поверить мне. В определенной, понятно, мере. Во время войны был полковником русской разведки, был внедрен к Шелленбергу. Да, по документам штандартенфюрера Штирлица, все верно. Против Даллеса и обергруппенфюрера СС Вольфа я работал под фамилией Бользена. В этой работе мне помогала, в частности, Дагмар Фрайтаг. За это ее убили, повесив на меня дело. И Рубинау тоже убили. Это сложная и малопонятная история. Почему Мюллер поступил именно так? Темная история, которая была, как это ни странно, спланирована впрок, загодя, на сегодняшний день. Зачем? Вот чего я не могу понять.
Почему вы не пришли в свое представительство и не сказали, кто вы?
Назвали бы мне адрес нашего представительства в Мадриде, пошел бы.
А чего вы не предприняли попыток уйти во Францию, сесть на пароход?
Я встал на ноги всего как полгода, то есть смог передвигаться без костыля и палки. У меня был задет позвоночник, вот в чем штука. 7 пуль. Я еще ковылял, когда Черчилль выступил в Фултоне, Пол. И потом, на какие деньги я мог рискнуть идти через границу во Францию? У меня даже на автобус не хватало, чтобы доехать до Сеговии. Мне давали на кофе булку и кусок сыра, это все. Меня разрабатывали. Я был так или иначе обречен. Они бы, те, кто верен Мюллеру, вычислили меня до конца. Если бы я пришел в ваше посольство и сказал, что я из русской разведки, имя и звание такое-то, член партии коммунистов, вы бы устроили мне бегство из Испании?
Вас бы начали проверять.
Верно. Это и приблизило бы мой конец. Вспомните Эйслера и Брехта.
Это был Амок, доктор. Произнесите еще раз ваше имя.
Максим.
Макс по-немецки, по-испански Максимо. Словно бы вам загоди придумывали имя для работы в Германии и Испании.
Не считайте разведку всемогущей, Пол.
Не буду, Максим. Так вот, Маккарти успокоился. Америка была шокирована, это все сойдет на нет.
Мы не можем позорить себя на глазах мира.
Роман сказал это словно бы самому себе, убеждающе, с болью.
Ну-ну.
Доктор, не надо спорить, я все-таки лучше знаю мою страну.
Не буду, — ответил Штирлиц, закурив. Если вы говорите, что с этим делом кончено, не буду. Рад ошибиться. Я очень радуюсь, когда ошибаюсь в лучшую сторону.
Такой маленький земной шарик, — вздохнул Роуман. Такие крошечные страны на глобусе, такие тоненькие линии границ, поди ж ты. Слушайте, а ваша история просто-таки тема для литературы, трагедия упущенного времени.
Вы повторили те слова, которые рвали мне душу те месяцы, пока я плесневел в своем пансионате. Поищите, кстати, если сможете, кто платил деньги тому старику, что сидел при входе. Ему платили гроши, но он получал эти гроши регулярно, поэтому так тщательно смотрел за мной, проверял мои вещи, отчитывался о каждом моем шаге.
Хорошо. А почему вы не пошли во французское посольство?
Они обязаны были поставить в известность испанские власти, франкистов. Никто не решился бы вывести меня по чужим документам, да и какой резон.
Дико. Но логично. Вообще-то дикость не может быть логичной.
Ладно, полковник.
Ну и ну. Пол Роуман сидит в Парагвае с полковником русской разведки, который работал против Америки в Берне.
Я работал на Америку, Пол. Я работал против Даллеса. Я делал все для того, чтобы Америка не покрыла себя позором, заключив сепаратный сговор с Гиммлером. Вы бы не отмылись от этого.
Даллес никогда бы не пошел на это. Не надо, Максим, я его знаю и отношусь к нему с уважением. Он честно дрался против нации. У вас, говорит, профессиональная зависть. Он мог больше, чем вы, поэтому вы на него ополчились. Не спорьте, вы не переубедите меня.
Не буду. Легко согласился Штирлиц. Так что, будем разрабатывать план? Или после того, что я сказал, вам требуется время для принятия решения?
Скажите, если бы вы не встретились в самолете с этим самым Ригельтом, вы бы пошли в русское представительство в Рио или Байросе?
Штирлиц долго молчал, потом, вздохнув, тихо ответил. Все-таки, видимо, да. Мне не хочется врать вам, Пол. Я мучительно думал об этом, мне было стыдно, я волновался за вас. Я понимаю, что вы один, совершенно один, но... Думаю, я бы пришел в русское посольство. Когда вы были рядом, хоть какая-то отдушина. Я ведь был один все эти месяцы. Я на исходе.
Если я вам скажу, что звеном плана, который я намерен изложить, является ваша поездка в Кордову. Но ведь оттуда легко добраться до Байроса. Вы уйдете оттуда к своим?
Давайте уговоримся так, Пол. Если мы с вами убедимся, что государство в государстве не существует, мы просто пугаем самих себя случайной пересеченностью совпадений, тогда вы поможете мне уйти. Не считайте, что это просто для русских в Аргентине помочь мне уехать. Это очень сложно. Там пока еще нет даже консульской службы.
Откуда вам это известно?
Я провел день с президентом Ассоциации по культурным связям.
Как его зовут?
Он натурализовавшийся русский, уехал еще дед Раскольник.
Как его зовут? — повторил Роман.
Петров. Вообще-то по-русски это звучит Петров. Но здесь его переиначили, чтобы легче выговаривать на свой лад.
Интересная личность.
Очень содержательный человек. Его можно слушать часами.
Он наш агент, Макс.
Штирлиц вытянул ноги, потянулся, запрокинув руки за спину, как-то изумленно покачал головой и снова попросил взглядом разрешения закурить.
«И мне сдается, во время войны он жил в Европе», — продолжил Роуман, — «в оккупированной нацистами Европе. Но это непроверенные данные. А то, что он работает на нас, абсолютно. Мне назвали его как агента, на которого можно положиться». Мы оплачиваем его телефонные звонки в русское представительство в Рио-де-Жанейро. Мы платим ему, Макс.
Ладно. Лицо Штирлица вновь постарело, сделалось морщинистым и нездоровым. Валяйте. Излагайте свой план. Или хотите, чтобы я изложил свой?
Я хочу послушать вас.
Только сначала ответьте, готовы ли вы к тому, чтобы включить в наше предприятие миссис Роуман и Грегори Спарка?